Утомленный празднествами, Лжедмитрий хотел заняться делами, и 15 мая в час утра послы Сигизмундовы нашли его в новом дворце, сидящего на креслах, в прекрасной голубой одежде, без короны, в высокой шапке, с жезлом в руке, среди множества царедворцев. Он велел послам идти к боярам в другую комнату, чтобы объяснить им предложение Сигизмундовы. Князь Дмитрий Шуйский, Татищев, Власьев и дьяк Грамотин беседовали с ними. А Лесницкий в речи плодовитой Ветхим и Новым Заветом доказывал обязанность христианских монархов жить в союзе и противиться неверным. Оплакивал падение Константинополя и несчастье Иерусалима. Хвалил великодушное намерение царя освободить их от бедственного ига и заключил тем, что Сигизмунд, пылая усердием разделить с братом своим Дмитрием славу такого предприятия, желает знать, когда и с какими силами он думает идти на султана. Татищев ответствовал: «Король хочет знать, верим, но хочет ли действительно помогать непобедимому цесарю в войне с турками? Сомневаемся». Желание все выведать, с намерением ничего не делать, кажется нам только обманом и лукавством. Удивляясь дерзости Татищева, который говорил невежливо, ибо уже знал о скорой перемене обстоятельств, послы свидетельствовались Власьевым, что не Сигизмунд Дмитрию, а Дмитрий Сигизмунду предложил воевать оттаманскую державу, следственно и должен объявить ему свои мысли о способах успеха. Тут российские чиновники оставили послов, ходили к Лжедмитрию, возвратились и, сказав «сам цесарь будет говорить с вами в присутствии бояр», отпустили их домой. Но мнимый цесарь уже не мог сдержать слово. Еще Лжедмитрий готовил потехи новые. Велел строить деревянную крепость с земляной осыпью вне города, за Сретенскими воротами, и вывести туда множество пушек из Кремля, чтобы 18 мая представить ляхам и россиянам любопытное зрелище приступа, если не кровопролитного, то громозвучного, коему надлежало заключиться пиршеством общенародным. Марина также замышляла особенное увеселение для царя и людей ближних во внутренних комнатах дворца. Думала со своими польками плясать в личинах. Но россияне уже не хотели ждать ни той, ни другой потехи. Если Шуйский отложил удар до свадьбы Отрепьева с намерением дать ему время еще более возмутить сердца своим легкомыслием, то сие предвидение исполнилось. Новые соблазны для церкви, двора и народа умножили ненависть и презрение к самозванцу, а наглость ляхов все довершила, так что им обязанный счастьем, он их же содействием и погибнул. Сие гости и друзья его услуживали хитрому Шуйскому, истощая терпение россиян, столь мало ими уважаемых, как мы видели, что Мнишек нескромно обещал боярам свою милость, и посол королевский дерзнул торжественно назвать Лжедмитрия творением Сигизмундовым. На самых пирах свадебных во дворце разгоряченные вином ляхи укоряли воевод наших трусостью и малодушием, хваляся: «Мы дали вам царя». Но россияне, сколь не униженные, сколь не виновные пред отечеством и добродетелью, еще имели гордость народную, кипели злобою, но удерживались и шептали друг другу: час мести недалеко. Сего мало. Воины польские и даже чиновнейшие ляхи, нетрезвые, возвращаясь из дворца с обнаженными саблями, на улицах рубили москвитян, бесчестили жен и девиц, самых благородных, силою извлекая их из колесниц или вламываясь в домы. Мужья, матери вопили, требовали суда. Одного ляха-преступника хотели казнить, но товарищи освободили его, умертвив палача и не страшась закона. Так было, и на беззаконие восстало беззаконие. Мы удивлялись легкому торжеству самозванца, теперь удивимся его легкому падению. В то время как он беспечно тешился и плясал со своими ляхами, когда головы кружились от веселья и мысли затмевались парами вина, Шуйский, неусыпно наблюдая, решился уже не медлить и в тишине ночи призвал к себе не только сообщников, из коих главными именуются князь Василий Голицын и боярин Иван Куракин, не только друзей, клевретов, но и многих людей сторонних, дворян царских, чиновников военных и градских, сотников, пятидесятников, которые еще не были в заговоре, благоприятствуя оному единственно в тайне мыслей. Шуйский смело открыл им свою душу. Сказал, что отечество и вера гибнут от Лжедмитрия. Извинял заблуждение россиян. Извинял и тех, которые знали истину, но приняли обманщика, желая низвергнуть ненавистных Годуновых и в надежде, что сей юный витязь, хотя и растрига, будет добрым властителем. «Заблуждение скоро исчезло», — продолжал он. «И вы знаете, кто первый дерзнул обличать самозванца. Но голова моя лежала на плахе, а злодей спокойно величался на престоле. Москва не тронулась». Шуйский извинял и сие бездействие, ибо многие еще не имели тогда полного удостоверения в обмане и в злодействе мнимого Дмитрия. Представив все улики и доказательства его самозванца, все его дела неистовые, измену вере, государству и нашим обычаям, нравственность гнусную, осквернение храмов и святых обителей, расхищение древней казны царской, беззаконное супружество и возложение венца Мономахова на польку некрещенную, изобразив сетование Москвы, как бы плененной сонмами ляхов, их дерзость и насилие, Шуйский спрашивал, хотят ли россияне, сложив руки, ждать гибели неминуемой. Видеть костелы римские на месте церквей православных, границу литовскую под стенами Москвы, и в самых стенах ее злое господство иноземцев, или хотят дружным восстанием спасти Россию и церковь, для коих он снова готов идти на смерть без ужаса. Не было ни разгласия, ни безмолвия сомнительного. Кто не принадлежал, тот пристал к заговору всем сборищем многолюдным, но единодушным, силою ненависти к самозванцу. Положили избыть растригу и ляхов, не боясь ни клятвопреступления, ни безначалия, ибо Шуйский и друзья его, овладев умами, смело брали на свою душу именем Отечества, веры, духовенства все затруднения людей совестных и смело обещали России царя лучшего. Условились в главных мерах. Градские сотники и пятидесятники ответствовали за народ, воинские чиновники — за воинов, господа — за слуг усердных. Богатые шуйские имели в своем распоряжении несколько тысяч надежных людей, призванных ими в Москву из их собственных владений, будто бы для того, чтобы они видели пышность царской свадьбы. Назначили день и час. Ждали, готовились. И хотя не было прямых доносов, ибо доносчики страшились, кажется, быть жертвою народной злобы, но какая скромность могла утаить движение заговора столь многолюдного? 12 мая говорили торжественно, на площадях, что мнимый Дмитрий есть царь поганый, не чтит святых икон, не любит набожности, питается гнусными яствами, ходит в церковь нечистый, прямо с ложа скверного, и еще ни однажды не мылся в бане со своей поганой царицей, что он без сомнения еретик и не крови царской. Лжедмитриевы телохранители схватили одного из таких поносителей и привели во дворец. Растрига велел боярам допросить его, но бояре сказали, что сей человек пьян и бредит, что царю не должно уважать речей безумных и слушать немцев-наушников. Самозванец успокоился. В следующие три дня приметно было сильное движение в народе. Разглашали, что Лжедмитрий для своей безопасности мыслит изгубить бояр, знатнейших чиновников и граждан, что 18 мая, в час мнимой воинской потехи вне Москвы, на лугу Сретенском их всех перестреляют из пушек, что столица российская будет добычей ляхов, коим самозванец отдаст не только все домы боярские, дворянские и купеческие, но и святые обители, выгнав оттуда иноков и женив их на инокинях. Москвитяне верили, толпились на улицах днем и ночью, советовались друг с другом и не давали подслушивать себя иноземцам, отгоняя их как лазутчиков, грозя им словами и взорами. Были и драки. Уже не спуская гостям буйным, народ прибил людей князя Вишневецкого и едва не вломился в его дом, изъявляя особенную ненависть к сему пану, старшему из друзей Растригиных. Немцы остерегали Лжедмитрия и ляхов, остерегал первого и Басманов, один из россиян. Но самозванец, желая более всего казаться неустрашимым и твердым на троне в глазах поляков, шутил, смеялся, искренно или притворно, и сказал испуганному воеводе Сандомирскому: «Как вы, ляхи, малодушны!» А послам Сигизмундовым: «Я держу в руке Москву и государство. Ничто не смеет двинуться без моей воли». В полночь с 15 на 16 мая схватили в Кремле шесть человек подозрительных, пытали их как лазутчиков, ничего не сведали, и Лжедмитрий не считал за нужное усилить стражу во дворце, где находилось обыкновенно 50 телохранителей. Он велел другим быть дома в готовности на всякий случай, велел еще расставить стрельцов по улицам для охранения ляхов, чтобы успокоить тестя, докучавшего ему и Марине своей боязнью. 16 мая Иноземцы уже не могли купить в гостином дворе ни фунта пороху и никакого оружия. Все лавки были для них заперты. Ночью, накануне решительного дня, вкралось в Москву с разных сторон до 18 тысяч воинов, которые стояли в поле в верстах в 6 от города и должны были идти в Елец, но присоединились к заговорщикам. Уже дружины Шуйского всю ночь овладели 12 воротами московскими, никого не пуская в столицу ни из столицы. А Лжедмитрий еще ничего не знал, увеселяясь в своих комнатах музыкою. Самые поляки, хотя и не чуждые опасения, мирно спали в домах, уже ознаменованных для кровавой мести. Россияне скрытно поставили знаки на оных в цель удара. Некоторые из панов имели собственную стражу, другие надеялись на царскую. Но стрельцы, их хранители, или сами были в заговоре, или не думали кровью русскую спасать иноплеменников противных. Ночь миновалась без сна для большей части москвитян, ибо градские чиновники ходили по дворам с тайным приказом, чтобы все жители были готовы стать грудью за церковь и царство, ополчились и ждали набата. Многие знали, многие и не знали, чему быть надлежало, но угадывали и с ревностью вооружались, чем могли, для великого и святого подвига, как им сказали. Сильнее, может быть, всего действовала в народе ненависть к ляхам. Действовал и стыд иметь царем бродягу, и страх быть жертвою его безумия, и, наконец, самая прелесть бурного мятежа для страстей необузданных.